Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске «Путин и Грузия», «Телемост России-Украина» и «Сверхспособности космонавта Серовой». Оскорбительное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габуния не могло остаться без ответа российских властей. И многие ждали, что он будет максимально жестким – от серьезных экономических санкций до военного вторжения. Госдума с готовностью откликнулась на эти ожидания.
Поэтому нам необходимо максимально сдержанно, четко и жестко дать понять этой всей публике, что с Россией такой дворовый стиль поведения не пройдет. И за него придется дорого заплатить. Может, впредь они как-то будут умнее. Дело же, мы понимаем с вами, не в журналисте, не в телеканале даже вот этого жевателя галстуков Саакашвили. Дело в самой атмосфере, в которой такое возможно и допустимо. Вот такая атмосфера на сегодняшний день создалась в Грузии.
Это был заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Такое отношение к нашей стране, к нашему народу, к нашему президенту недопустимо. Мы с вами должны этот вопрос жестко поставить. И если есть разумные силы на территории Грузии, они должны ценить эти отношения. И они должны взять и объяснить тем экстремистам, что так нельзя с нашей страной. Но если мы сами не будем себя защищать, нас никто защищать не будет. Поэтому наша позиция, она не только оправдана, она носит, знаете, профилактический характер.
Дальше всех пошел член Совета Федерации Арсен Фадзаев. Он предложил грузинским властям казнить Георгия Габунию.
Я думаю, весь мир удивлен высказыванием такого подонка. Вам же самим надо его казнить в центр Тбилиси. Иначе прощения не будет. Сами же возьмите и казните его. Тогда я думаю, что все поймут. По-другому это будет неправильно. И никто вас не поймет. Никто. Я уверен в том, что на ногах он ходить долго уже не будет. Это понятно. Но сами решите его судьбу. Так вот эти подонки между нами бивают клин. У них не получится, я надеюсь. Все-таки мудрость восторжествует.
В Думе остановились на предложении запретить поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также приостановить денежные переводы из России в Грузию. Однако Путин, ко всеобщему изумлению, заявил, что никаких санкций в отношении Грузии вводить не будет.
Вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное – это производное. И ругань, и брань – это все производное. Поэтому к этому относиться нужно вот по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Провластные комментаторы чутко среагировали на перемену курса. Сергей Марков.
Напомню, что Владимир Путин – бывший офицер одной из сильнейших в мире спецслужб и уже 20 лет глава одной из мировых держав. Его комплексы не подростковые, это ракетные комплексы, стратегические ядерные силы. Он подвергается 5 лет травле со стороны огромной коалиции ведущих мировых СМИ, политиков и спецслужб. Сейчас он занят не Грузией, а альянсом с Королевством Саудовской Аравии для повышения мировой цены на нефть и условиями технологического альянса с Китаем и трясущей Украины и еще тем, о чем совсем нельзя сказать. Он видел уже все, у него железные нервы и мало, очень мало времени на Грузию, а на обиды на Грузию нет времени вообще. И его гнев на Габунию не более чем гнев на ворону, громко каркнувшую под окном во время работы. Ворона отвлекла на долю секунды. Не будет никакой истерики Кремля, даже гнева никакого они не достойны. Просто денег в Грузии будет меньше. И даже это решение будет принимать не Путин, ему просто доложат. А у него на такие мелочи нет времени. Он работает над созданием нового мирового порядка вместе с Си. Каркайте, свистите, лайте и скулите в свое удовольствие. До олимпийских богов карканье не доходит.
Никита Исаев.
Как реагировать России? Вспомнить две вещи. Мы пока еще великая Россия, которая может себе позволить этого не заметить. Если мы считаем себя великой, на подобное смотрит свысока, не опускаясь вообще до обсуждения подобного. Прозвучало это все от страны, объективно не способной поставить нас на одну доску, если мы сами их туда не поставим.
Реакция Кремля выглядит парадоксально на фоне продолжающегося преследования россиян за оскорбление властей в соцсетях. Например, жители Ижевска на днях оштрафовали на 30 тысяч рублей за матерные высказывания в адрес главы Удмуртии Александра Бричалова в Инстаграме. Дмитрий Альшанский.
Сегодня мы в очередной раз увидели, что Россия – это страна, которая живет внутри рассказа левша. Если русский человек скажет какое-то случайное плохое слово, вывесит с дуру не ту картинку в ВК, обругает кого не надо, в общем, оскорбит чувства или устроит рознь, его посадят. Ну или хотя бы накажут условным сроком или штрафом, ибо здесь вам не тут. Но иностранец, братский, дружбонародный, многонациональный, партнерский, заграничный, высочайший и священный иностранец – может плевать в лицо, плясать на голове, хамить хоть самому Путину, и ничего не случится. Потому что надо быть выше, и уважаем ваш замечательный народ.
Зато, пока Дума отвлекалась на Грузию, она не придумала никаких новых кар для россиян. Павел Пряников.
Интересное наблюдение. В последние два дня Госдума из-за грузинского ТВ-матершинника забросила свои прежние занятия – ужесточать, вводить штрафы и запреты в отношении автохтонов. Иногда и от внешней политики бывает хорошее – продых для подданных, пусть хоть в несколько дней.
Михаил Соколов.
Заняты главным делом – халуяжем перед ВВП.
И действительно, на контрасте с Думой Путину оказалось легко произвести выгодное впечатление. Настолько, что комментаторы заподозрили хитро разыгранную комбинацию. Кирилл Шулика.
У меня один вопрос. Они специально делают так, чтобы Путин выглядел единственным нормальным человеком? Или это не постановка и все серьезно? Тут наиболее ярко как-то вылезло. Это касается и санкций против Грузии, откровенного мракобесия, которое Госдума поддержала единогласно, и оценок заявлений журналиста Габунии.
Алексей Нарышкин.
Хорошо Путин приложил этих торопыжек с охотного ряда. Хрен вам, а не санкции. Обращение они поддержали четырьмя фракциями. Без вас разберутся. Лишний раз дамам и господам напомнили, кто здесь власть, а кто никто.
Александр Фельдман.
Гляди-ка, а старая методичка еще неплохо работает. На фоне всех этих ударенных по голове амандаченных и прочих хлопотливых тетенек из телеэкрана светлейший и впрямь единственный европеец. Ай да Путин, ай да... Молчу.
Василий Гатов.
Что бы там ни испытывал Путин на самом деле от слов грузинского ведущего, его убедили, Вайна, Кириенко, скорее всего, в интересах сохранения сакральности выставить дружный хор прикормленных дураками со вполне понятными политическими целями.
Чиновники МИДа даже заговорили о возобновлении авиаперелетов в Грузию и отмене виз для граждан этой страны. Правда, только в случае, если в Грузии прекратится русофобия. Алексей Медведев.
И, кстати, вы заметили, как антигрузинская риторика стремительно пошла на спад? Уже авиасообщения хотят вернуть. И не потому, что наш понимает только язык силы или дворовый язык, уж какая там сила, а потому что впервые услышал, впервые за долгое время, и подумал хоть немного. Блин, меня и правда ненавидят. Как так? Я же хочу, чтобы меня любили. Давайте что-нибудь изменим, чтобы любили. Так что не спешите оценивать чужие слова и поступки по первому впечатлению. Значит, все было оправдано, и резкость, и мат, и мама. Потому что иначе бы не услышал просто. Мы еще будем благодарить телеведущего за вклад в дружбу народов.
Георгий Бовт.
Остается лишь определить точно, что именно будет сочтено достаточным основанием делать вывод о том, что грузинские власти таки, наконец, образумились.
Звучат и другие возможные причины мягкой реакции. Алексей Лапшин.
По сути, в ситуации с Грузией российская власть оказалась в тупике. Вводить сейчас санкции означало бы и дальше подрывать и без того сильно расшатанные позиции Бедзины и Ванишвили. Падение олигарха означало бы приход политических сил, совершенно неудобных для Кремля. К тому же санкции могут задеть интересы российского бизнеса, проникшего в Грузию. Для нынешней российской власти фактическое правление олигарха Иванишвили наиболее понятно и выгодно из всех возможных вариантов. Отсюда и мягкость Владимира Путина. Заявление представителей Госдумы о том, что позиция депутатов по поводу санкций остается прежней, скорее всего, политический спектакль.
Константин Калачев.
Путин предложил воздержаться от санкций против Грузии. Видимо, помимо всего прочего, он знает, что настроения в России в отношении Грузии не так однозначны, как это было в 2008-м. Рейтинг на санкциях против Грузии не вырастет. Да и зачем помогать грузинской оппозиции и лично Саакашвили?
Патриотически настроенные граждане, тем не менее, предлагают бойкотировать Грузию, даже невзирая на великодушие Путина. Твиттер «Большой брат».
Реакция на грузинское хамство в корне неверная. Нужны жесточайшие санкции, запрет любой торговли, высылка из России всех граждан Грузии и обеспечение наказания для ублюдков, оскорбляющих Россию. Сколько ж можно утираться-то?
Твиттер «Павел Стабильный».
Путин выступил против санкций в отношении Грузии. Тут он проявляет личное благородство, ибо собственных врагов надо прощать. Но оскорбили нашего лидера, поэтому считаю, что граждане России могут самостоятельно ввести санкции против Грузии, объявить бойкот грузинским товарам.
Оценители языковых нюансов все еще не могут простить Георгию Габунии неумелое использование русского мата. Лев Рубинштейн.
Как активный и, смею надеяться, профессиональный носитель того языка, которого я носитель, лишний раз убеждаюсь в том, что прежде чем решиться на то, чтобы активно и публично воспользоваться экспрессивными возможностями неродного тебе языка, надо тщательно обдумать каждую деталь, иначе выбранное тобой оружие может выстрелить в тебя самого.
Юрий Альберт.
Я считаю, российский МИД должен озаботиться развитием сети курсов по обучению иностранной общественности правильному использованию великого русского языка в подобных случаях.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Поводом для большого политического скандала стал телемост, который планировали провести между собой ВГТРК и украинский телеканал News One, который контролируется пророссийским олигархом и кумом Путина Виктором Медведчуком. Украинские комментаторы приняли идею телемоста в штыки. Юрий Бутусов.
Телемост – это вызов, намеренная провокация накануне выборов, желание ради хайпа и накрутки рейтинга оппозиционной платформы и News One спровоцировать массовые беспорядки и столкновения. Цинично, нагло действует Кремль. И плевать Путину на все мирные инициативы. Он расчетливо ведет внутри Украины информационную и политическую войну. Если Зеленский хочет рассчитывать на уважение Кремля, рецепт только один – ударить по путинским марионеткам. Путин понимает только язык силы, и за провокацию его подручные должны ответить. Медведчук должен понять, Украина – это государство, которое не позволит собой манипулировать.
Максим Мирович.
Представил себе телемост «Гитлер-евреи», где на фоне ограды концлагеря Аушвиц стоит фрау Скобеева и говорит: «Но и вы, евреи, в чем-то неправы».
Твиттер Тобиас Магуира.
Передайте Медведчуку, что если ему одиноко и не с кем поговорить, то в Ростове есть человек, которому также хочется мужского тепла.
Денис Казанский.
С убийцами не о чем разговаривать, но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это, очевидно, с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом. Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого телемоста в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами, и сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия. Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно. Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы.
Основатель полка «Азов» и депутат Верховной Рады Украины Андрей Белецкий даже поставил в этой связи ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Либо он в течение суток делает все, чтобы не допустить проведения телемоста, либо партия «Национальный корпус» разберется с ситуацией самостоятельно.
Мы, украинцы, с ними не маємо жодного бажання.
У нас, украинцев, нет никакого желания с ними ни говорить, ни видеться. Но мы хотим поговорить с нашим президентом, спросить его, он президент Украины или кто. Сейчас сложилась абсолютно абсурдная, постыдная и недопустимая ситуация, когда оккупация происходит уже не на территориях, не на поле боя, а просто в телевизионном эфире. Мы, патриоты, ветераны, выходим завтра, чтобы сказать простую вещь. Господин президент, у вас есть сутки, чтобы решить эту ситуацию, не допустить такого эфира, не допустить телевизионной оккупации фактической. Если за сутки вы не справитесь или не захотите с этим справляться, то мы с удовольствием возьмем эту обязанность на себя.
С другой стороны, тоже звучали призывы к Зеленскому. Андрей Мальгин.
Телеведущий Малахов обратился к президенту Украины, чтобы тот повлиял и разрешил пресловутый телемост. При этом Малахов заверяет, что злые киевские чиновники цинично задушили праздник улыбок и счастья, который подготовили для жителей Украины на канале ВГТРК. Так прямо и сказал. «Да уж, такой праздник улыбок и счастья в передачах про Украину на этом канале. Просто загляденье. Соловьев, Киселев, Скобеева – сплошные улыбки, счастье и доброжелательство».
Зеленский выступил с обращением, в котором призвал не делить украинцев на противоборствующие лагеря. Его слова прозвучали обтекаемо. Можно было предположить, что призывы адресованы и организаторам телемоста, и их противникам. Между тем, украинская сторона сама отказалась от проведения эфира, сославшись на угрозы. Мустафа Наем.
Вот же ж реваншисты доморощенные. А планируя этот гениальный мегаэфир, вы что, рассчитывали на орден или немедленное вручение Нобелевской премии мира на Красной площади? Нет, друзья, так не пойдет. За славу и награды придется некоторое время прикинуться валенком и покорчить из себя Зою Космодемьянскую. А там видно будет, может, и памятник поставят.
А украинская генпрокуратура завела против канала News One дело о государственной измене. Понятно, каких комментариев можно было ждать в этой связи от российских политиков, телеведущих и провластных блогеров. Алексей Пушков.
Только на Украине способны открыть дело о госизмене за намерение провести телемост. Мракобесие в духе Турчинова. Так, захватившие в 2014-м власть пытаются ее сохранить. По такому же абсурдному обвинению в госизмене уже год находится в тюрьме Вышинский, словно Порошенко и не ушел.
Твиттер «Голос Мордора».
Торговать со страной-агрессором можно, предоставлять платный транзит для газа из страны-агрессора можно, а вот телемост никак не можно. Да не дай бог люди говорить начнут и задавать друг другу вопросы напрямую.
Ольга Скобеева.
Очень жаль, действительно жаль, и по-настоящему страшно, когда попытка поговорить заканчивается вот так, победой агрессивного меньшинства. Еще раз, участников мирного марафона пообещали убить. Нам говорят, подождите, он не контролирует армию, поэтому не может завершить войну на Донбассе. А что он вообще контролирует? В парламенте хаос, министров уволить не может, и радикалов боится. Это же мирный, черт побери, телемост. Не бойтесь людей. Вот мы, например, не боимся. Сотни раз из нашей студии выходили напрямую связь с Киевом, с представителями власти и оппозиции. И ничего, все живы-здоровы. Попробуйте, Владимир Александрович, вам точно понравится. Хотите, попробуем вместе. Будем очень рады вас видеть. Хотелось бы просто поговорить. И помните, именно телемосты Познера-Донахью положили начало такому важному диалогу. Но Зеленский не Рейган.
Владимир Соловьев.
Пока ультиматум поставили Зеленскому – националисты. И Зеленский его выполнил, сорвав телемост.
Есть и мнение, что сама идея с телемостом изначально была рассчитана именно на такую реакцию. Андрей Цвирблис.
Запрет телемоста – очень удобная ситуация для российской пропагандистской машины. Именно она в выигрыше оказывается. Сценарий с Медведчуком и другими наверняка заранее проработали. Украинские политики накануне выборов оказываются подкидывателями дров.
Илья Пономарев.
Конечно, никто ничего проводить не собирался, и более того, приложили все усилия, чтобы поднять волну в Киеве на запрет. Это классическая московская разводка, и смысл ее – повлиять на 10-15% неустойчивого мир любой ценой избирателя, чтобы оторвать его от Зеленского и втолкнуть в объятия к Медведчуку. К сожалению, провокация вполне удалась, хотя ответ Зеленского близок к идеальному, но это уже скорее хорошая мина при плохой игре.
А еще Зеленский заявил, что готов поговорить с Путиным, но лучше сразу в присутствии других мировых лидеров.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда?
Многие сарказмы не уловили или сделали вид. Владимир Корнилов.
Кстати, а почему Зеленский не предложил Трампу и Мэй встретиться не просто в Минске, а на стадионе, да с публичной сдачей анализов перед встречей?
Эрнест Макаренко.
Зеленский в Фейсбуке предложил Путину и Трампу собрать компанию президентов в Минске, чтобы просто поговорить. Но Путин не читает Фейсбук, а у Трампа – Твиттер. Фейсбуковский трёп вместо политики.
Дмитрий Аксюк.
Неожиданно для себя Трамп узнал, что должен ехать в Минск на встречу с Зеленским. А уж как Лукашенко был приятно удивлен.
Ирак Муртазин.
Тот с удовольствием примет такую представительную кампанию. Для Меркель, Макрона и Мэй визиты в Минск тоже нельзя назвать неординарным событием. В феврале 2015-го главы Франции и Германии уже прилетали в Минск. А вот для президента США визит в Минск – это действительно знаковое событие. Потому как с января 1994 года, когда в Минск на 6 часов прилетал Билл Клинтон, главы США не посещали Беларусь. Санкции США против Минска вроде бы до сих пор не отменены. И в этих условиях визит Трампа в Минск – это действительно очень серьезный шаг. И президент США вряд ли полетит в Минск, если до начала визита не будет предварительных серьезных договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе. Тут может идти речь только о радикальном прорыве. В общем, до встречи в Минске Трамп должен о чем-то договориться с Путиным. Вот и получается, что Зеленский загнал Путина и Трампа в ловушку. И им обоим надо что-то предпринимать. И не отвертеться, не заболтать инициативу президента Украины не выйдет. Иначе Путин с Трампом будут выглядеть противниками мира на Донбассе.
Но если бы Путин и стал отвечать на это видеообращение, то только в симметричном формате, считает Евгений Шестаков.
Зеленский в Фейсбуке предложил Путину встречу в Минске. Ждем реакции, хотя она очевидна. Путин ответит Ваське, предложив встретиться в Барнауле. И никаких Трампов с Меркелью. Хватит цыган и северокорейского баяниста.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. И напоследок еще один сюжет, связанный с Украиной. На заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Российской Государственной Думы космонавт Елена Серова сделала неожиданное заявление.
С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди. Позвольте высказать свой протест против русофобской риторики, которая звучит здесь снова и снова. Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения. Что касается Крыма, там прошли настоящие демократические выборы, демократическое голосование. Именно народ сделал свой выбор, нравится вам это или нет. Это и есть настоящая свобода слова и демократия. Россия – это великая держава, самодостаточная и миролюбивая. Мы никогда и ни на кого не нападали, мы лишь защищали братские народы и своих соседей. Именно поэтому Бог всегда будет хранить мою страну, мою Россию.
В сети Серова, разумеется, подняли насмех. Твиттер, NextGen и усиление.
Вызывает интерес ваш технический прогресс. Видно ли обстрел Донбасса через дырку в МКС?
Твиттер, Рогозин на орбите.
Российский космонавт Елена Серова невооруженным глазом видела обстрелы украинскими войсками жителей Донбасса в собственноручно просверленную в МКС дырку.
Андрей Маспан.
Тут все просто. Она служила на станции, которая стоит в павильоне Останкино. А в соседнем как раз снимали кино про укрофашистов. И видно было как раз через дорогу, невооруженным глазом.
Твиттер «Жизнь за царя».
Послушав спич космонавта Серовой, сразу вспомнил Амон-Ра Пелевина, луноходы педальные и космическая станция в студии программы «Время».
Иван Куприков.
Выборы в Крыму тоже невооруженным глазом увидела.
Игорь Барышников.
Уникальный глаз космонавта Елены Серовой, не моргнув, видит с борта Международной космической станции, как снаряды с территории Украины летят в сторону Донецка и Луганска. У России есть свои технологии, которыми Европе никогда не овладеть. Сразу с Россией в пассе стало нескучно.
Игорь Кравец.
Я думаю, с такими профессионалами телескопы не нужны.
Карина Орлова.
Наш ответ американским спутникам, способным разглядеть спичечный коробок на Земле. Так победим.
Дмитрий Антихин.
Только что Елене Серовой позвонил Рогозин, чтобы узнать, видит ли она следы пребывания американцев на Луне.
Михаил Виноградов.
Ссылка на свидетельство космонавтов могла бы стать отличным ходом в судебных спорах, как международных, так и внутренних, в том числе уголовных и административных.
Вадим Лукашевич.
Круто, молодец. Елена, солнышко ты наше зрячее. Вспомни, напрягись, откуда летела ракета в малазийский Боинг? На тебя одна надежда. Ведь из Нарощинского, верно? Ну скажи, золотце, не томи. Сама, мол, видела своими глазами, вот те крест, готова в суде под присягой. Кстати, она летала с сентября 2014 по март 2015, когда интенсивных боевых действий в Восточной Украине уже не было. Но она их видела. Особенно с высоты 400 километров невооруженным взглядом был виден геноцид. И еще Елена почему-то про распятого мальчика не упомянула. Не разглядела? Проворонила? Эх ты.
Лев Опекушин.
Я скажу как на духу, стало мне хреново. Я узнал, что есть вверху космонавт Серова. За людьми она следит, как экзаменатор, и на всех на нас глядит в свой иллюминатор. Видит глазом, вот змея, невооруженным, если, скажем, где мужья изменяют женам. Видит нас, пока мы ржем и гуляем в бане, видит всех, кто пьет боржом и в Азисубане. Кто в фейсбуках нагло врет, родину порочит, кто там ночью мясо жрет, а кто просто... мастурбирует. «Ох, придет недобрый час, поглядит сурово и расскажет все про нас, космонавт Серова. Видит сверху все она, ею все замечено. Не замечена одна, только дача Сечина».
В Википедии в статье о Елене Серовой тут же появилось дополнение. Единственный на Земле человек, способный с борта МКС увидеть запуск и удар ракет малой дальности на территории Украины. Правда, позже это предложение из статьи все-таки исчезло. Космонавт Юрий Батурин в беседе с BBC сказал, что, по его мнению, из космоса невооруженным глазом не видны даже намного более крупные объекты и явления.
Я слышал, как китайские космонавты говорили, что видели Великую Китайскую стену. Я, сколько ни пытался, увидеть не смог. Но она все-таки большая, и при определенном угле падения лучей, наверное, дает большую тень. Но чтобы перестрелку увидеть, я думаю, нет.
Между тем, Елена Серова в интервью радиостанции «Говорит Москва» продолжила настаивать на своей версии событий.
Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика, соответствующее оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом. Никаких отчетов об этом мы не писали. У меня было время между экспериментами, и, подлетев к иллюминатору, я видела это все.
Остается гадать, то ли зрение Елены Серовой приобрело такую остроту из-за членства в Российской Государственной Думе, то ли в Думу просто изначально берут только тех, кто может разглядеть украинский ракетный обстрел даже в потеках на бетонной стене. Алексей Нарышкин.
В связи с признанием Елены Серовой, видевшей с борта МКС удары украинских вооруженных сил по Донбассу, подумал вот о чем. У Советского Союза и России за всю историю было всего 4 женщины-космонавты или космонавтки, как теперь принято. Все 4 либо были, либо являются депутатами Госдумы. Неужели государство больше ничего не может предложить этим специалистам, которые, ко всем прочим достоинствам, обладают еще и фантастическим зрением?
Евгений Левкович.
Разница между нынешней Грузией и нынешней Россией хорошо видна на примере двух идиотов – Георгия Габуния, который в прямом эфире оскорбил мертвую маму Путина, и Елены Серовой, которая с борта МКС невооруженным глазом видела, как Украина бомбит Донбасс. В первом случае речь идет об обыкновенном телевизионном клоуне, которого завтра уволят. Во втором – о герое России, которая представляет страну на парламентской ассамблее ОБСЕ, принимает законы в Госдуме и, думаю, еще в Совет Федерации сядет. Собственно, все.
В общем, кажется, сажать космонавтов в Думу – затея не самая удачная. Может, лучше было бы запустить депутатов в космос? С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.